ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, третья песня, 33 глава Деяния Капилы, текст 10. Капила увача маргена не наматасте сасевьено ди те намаме асти те напарам каштам ачрат аварот сяси. Капила увача. Господь Капила сказал, «Маргена – путем, анена – этим, мата – дорогая моя мать, те – тебе, сусевьена – очень легко следовать, удитена – объясненный, ме – мной». Аститена, совершая парам высшей, каштхам цели, ачират, очень скоро, аваротсяси, ты достигнешь. Здесь Шупрапада переводит слово мата. Дорогая моя мать. Этих слов нет. В слове мата. Просто мама. Мама. Но он переводит эмоционально. То есть он передает еще настроение Капилы, сына Девахути. Как нужно обращаться к матери всегда. Также, может быть, люди не знают, как обращаться к старшим, как использовать слова, настроение. Как обращаться к духовному учителю, тоже могут не знать этого этикета. Могут обращаться с вызовом фамильярно, то есть как принято в западной культуре, условно равенство. Ну и Прабхупада видел это, конечно, в западном мире, что этой культуры нет. Возможно, поэтому он так переводит это слово. Мы не видим здесь буквально академическое слово «дорогая», просто «мата». Пада переводит таким образом. Господь, Личность Бога, сказал, дорогая моя мать, путь самоосознания, о котором я рассказал тебе, очень легок. Ты сможешь без труда идти по нему, и очень скоро уже в этой жизни обретешь освобождение. Легкий путь, он написал, Капила Дев. Просто обратить внимание на устройство материальной природы не так уж сложно, если знать философию, некие законы логики, простые моменты. Например, это вообще не сложно. Если есть творение, значит, есть творец. Логически. Что тут сложно? И то, что противоречит логике, не является научным. Если сказать, что нет творца, то это не научно. Они скажут, ну не творец, они говорят. Ну какая-то энергия должна быть источником. То есть все равно они соглашаются, что источник должен быть, иначе это нелогично, это не научно. Но если мы видим такое понятие, как красота, это что за энергия? Это гармония. Но это уже относится к какому-то рассудку, разуму. Опять же логика. С этой логикой ее невозможно опровергнуть. Должен быть разум, и, собственно, даже материалисты утверждают, что природа разумна. Она вот разумна, природа. Ваше тело разумно, говорят, вот вы неразумные. А ваше тело разумно. Оно само себя может исцелить, допустим. Растет само, знает, как расти. То есть есть разум, есть какая-то энергия, вот, которая вот руководит всеми этими процессами, она разумна. Но вы неразумны. природа разумна, хотя у нее нет разума. Это инстинкты все. То есть начинается путаница, алогичные утверждения. Алогичные утверждения устанавливаются тогда, когда нет объяснения логическим каким-то вещам. То есть логично, но объяснения не находят. И атеисты не находят объяснения. Естественно, если Бога нет, то объяснений тоже нет. Все очень просто. Поэтому философия Санки, разбирая подробно, анализируя материальную природу, это очень глубокий анализ. Третья песня дается. Я думаю, что современным ученым еще до этого расти и расти, аналитического подхода такого. Но вывод очень простой становится и ясный. Есть источник, личность Бога. Очень просто все. И в этом можно убедиться через преданное служение. Очень легко. Путь-то легкий. Через преданное служение ты сможешь увидеть его, эту причину. По-другому не обнаружишь. Комментарий. Метод преданного служения так совершенен, что просто следуя принципам бхакти-йоги и выполняя указания духовного учителя, человек, как сказано в данном стихе, обретает освобождение и выходит из-под влияния майи, хотя и остается в своем материальном теле. Тот, кто занимается другими видами йоги или идет путем философских поисков истины, никогда не знает, достиг он совершенства или нет. Не может это определить человек другим путем. Но человеку, который занимается преданным служением, непоколебимо верит в наставление своего духовного учителя и следует всем принципам бхакти-йоги, освобождение гарантировано уже в этой жизни. Это гарантия. Освобождение — это не какая-то сложная вещь, оказывается, согласно вот в этом контексте. Для имперсоналистов это вершина, высшая цель и трудно достижима. Почему? Потому что медитировать на персональный брахман очень трудно. Только по этой причине. Он не объясняется, он не воспринимается чувствами, не описывается его форма, он не определен. Поэтому очень трудно на чем-то неопределенном, просто существующем, но неопределенном удержать внимание долго. Это трудная медитация. Нужно чисто технически, насильственным путем чувства контролировать, держать в узде. Очень трудная практика. Да и сегодня практически это невозможно сделать. Вот, но что касается преданного служения, путь-то естественный и легкий, он не предполагает никакого насильственного отношения к своим чувствам, уму, к другим людям. Он вне этих материальных влияний или давлений. Например, что такое грех? Это давление материальной природы. То есть человек, может, и не хочет совершать грех, а давление есть, он заставляет его делать дурные поступки, он может понимать, что у него есть склонность к ошибкам, и даже понимать, где он ошибается уже не раз. Как говорится, на те же грабли наступают, и не раз это происходит, но остановиться и изменить не может, давление ощущает изнутри, и вот он вынужден вести себя так. Сам страдает от себя, от других. И это давление его очень трудно преодолеть. Деви хеши гуна мои, ума моя дурти. Это очень сложная задача, действительно. Даже когда человек обретает могущество, на него оказывает давление, скажем, он достиг могущества. Даже вы достигли, может быть, какого-то почти освобождения. Но находясь в материальном мире, давление оказывают завистники еще. Еще есть энергия зависти, она существует в материальной природе также. Да, если даже вы невиновны, в принципе, уже, все равно на вас будут давить какие-то энергии материальные. Например, пандавы, они были безгрешны, но на них оказывало давление провидение. Все равно это материальная природа такова. Она заставляет себя чувствовать. Чувствовать не так, что мы не чувствуем материальной природы, когда воспеваем святые имена, служим Богу. Мы продолжаем ее чувствовать, оказывается, это давление есть. И мы понимаем, что это сила несоизмеримая с моими возможностями. Нужно признать это. Не то, что мы проиграли, теперь будем брать реванш над материальной природой. Новую попытку. У нас сейчас больше знаний, у нас лучше техника, у нас лучше организация, у нас есть научные институты. Мы все-таки вот победим материальную природу. Нет, нет. Вот это ложное эго, вот это упрямство, битва с материальной природой, это и есть часть материальной природы, ее низшего уровня. Человек не сможет разобраться в этом. Он даже не понимает, что он часть этой материальной природы, он не просто какое-то существо, которое не зависит ни от чего. Он даже этого не может понять. Из-за невежества. Это давление материальной природы. Глупость — это давление материальной природы, страсть — это давление материальной природы. И даже просветление какое-то, добродетель в этом мире, тоже давление материальной природы. Единственное, что отличает преданного от непреданного, хотя все находятся под давлением, это поведение. Несмотря на давление материальной природы, преданное другое поведение. Это единственное отличие между преданным и непреданным. Что отличает преданного от непреданного? Только поведение. Например, Випхишина, он был братом Раваны и служил Раване, но вел себя как преданный. Поведение его было преданным. А Акрура служил Камсе, но поведение его было преданного. Он отличался, но он служил Камсе преданным. Прохлада Махарадж, он же управляет царством демонов. И, собственно, во всем слушает Шукрачарию, гуру демонов. Он должен слушать его, потому что Шукрачарья браман, Прохлада Махарадж кшатрий. И он должен слушать наставления Шукрачарьи, чтобы его подданные получили благо, как демоны. То есть у них демоническая культура, демоническое знание, демоническая философия для блага, значит, вот этого рода демонов. Прохлада Махарадж заботится о благе демонов тоже, но ведет себя как преданный. Он вел себя как преданный, даже когда отец преследовал его. В детстве еще. Даже когда его обучали в школе демонические учителя. И при помощи своих качеств он обрел такую силу, он же получил от Нарисимхадева благословение, он стал царем всех демонов. Нарисимхадев не поставил его царем полубогов, царем демонов. Что он все равно преданный, в любом случае он преданный, что так преданный, что так преданный, так лучше пусть преданный управляет демонами, чем демон будет управлять демонами. То есть возглавляет демонов преданный, видите? Интересный момент. И он обрел очень большое могущество, потому что у него духовная сила, еще и вот его поведение такое. И Индра подумал, о, это опасно вообще, он скоро превзойдет, покорил все три мира, он превзошел меня вообще даже. Это очень опасно для полубогов, усиливается демоническая власть. Хотя, конечно, вообще Прохлад, он преданный, но он благоволит демонам. Индра явился к нему в образе брамана. А браман может просить все, что угодно у кшатрии, и кшатрии дает, если он правильный. Вот поэтому он пришел как браман и задал ему прямо вопрос непосредственный. А в чем секрет твоего могущества? Как ты обрел власть над всеми тремя мирами? Расскажи мне. И Прохлад Махарадж стал говорить, ну, это потому, что я избегая греховных поступков. И главное, что я во всем слушаю Шукрачарью. Я не отклоняюсь от наставлений браманов. Вот так же защищаю браманов. Он стал рассказывать, как он живет. И этот браман, на самом деле Индра, он сказал, хорошо, а ты не можешь мне описать подробно свое поведение? И Прохлад Махарадж испугался. А внутри обрадовался, что он преданный. Испугался как царь демонов, обрадовался как преданный. Он, да будет так. Я готов тебе описать подробно свое поведение. И он сделал это. Он подробно описал свое поведение. Возможно, это касалось распорядка дня и усадханы, всего остального. Потому что описать сознание Кришны сложно, если мы не обрели его. А по поведению вайшнава можем почувствовать, что это за мышление, что это за чувство, что это за желание. То есть симптомы болезни видим, например, но мы по симптомам определяем, что там происходит. Это симптомы. И Индра сказал: опиши мне поведение свое. Прохлад Махараш написал поведение, и Брахма поблагодарил его и ушел. И следом за этим Браманом из Шри Прохлады вышло сияние, излучение. Часть его. Он чудился, спросил: ты кто и куда собираешься? Ты моя часть. Это я твое поведение. Я иду к этому Браману. Он взял его, он перенял его. В форме пожертвования. Ты же дал ему это. Следом за этим поведением вышло все благочестие. Потом плоды благих трудов. Потом вышла сила и ушла туда же, все к Индре. И в конце вышла богиня процветания. Сама удача. Таким образом, Индра забрал все эти достояния через поведение. То есть поведение, оно как следствие поведения, это благочестие, если это правильное поведение, описанное в шастрах, если принимаем, например, трактат Санатана Госвами называется Хари Бхакти Виласа, можно перевести как поведение вайшнава. Или, говорит, еще этикет вайшнава, ну, поведение, образ его жизни. Затем переход образ мыслей, затем качество и сила. Сила. Сила вот выражается в поведении. Мы можем видеть, насколько человек силен духовно через его поведение. Слабость означает, что он не может вести себя как вайшнав. Он даже если пытается, еще не получается. Он достаточно силен. Но если вот по обычному человеку попросить соблюдать регулирующие принципы, не в состоянии. Нет силы. А как обрести, общаться с вайшнавами и перенимать их поведение, их образ жизни? Сила придет. Не так, что с вайшнавами мы ведем себя как вайшнавы, а дома ведем себя уже по-другому. И тогда мы не будем достаточно сильны. То есть иногда мы что-то сможем, иногда мы что-то не сможем. Но если мы будем действительно практиковать стабильно при всех обстоятельствах поведение вайшнавское, то есть мы обретем силу при всех обстоятельствах. И перед собой будем сильны, и перед другими также будем достаточно принципиальны, чтобы отстоять наши принципы, проповедуя их. Это духовная сила называется. Это поведение. И Прабхупада хотел, чтобы в обществе были брахманы, в этом обществе появились брахманы. И кто такой брахман? Тот ведет себя как брахман. Качества поведения описаны в Бхагавад-гите. Не так много. Если даже мы не знаем, как вот во всех отношениях вести себя брахман, мы с чего-то начинаем доступного. Главное начать действовать. И Бхагаватам Сарасвати Такур, он сказал, что все необходимые качества, они разовьются из чистоты. Из чистоты. Чистота тела, одежды, чистота ума, речи, то есть следить за чистотой. Это самоконтроль является аскезой. Аскеза речи, аскеза тела, аскеза ума. Как жить так, чтобы не допускать плохих помыслов в голову? Возможно ли это? У нас есть аргументы, что есть источник творения. Теперь нужно разобраться. Это источник творения завидует нам или любит нас? Он враг наш или друг наш? Он безразличен к нам или заботится о нас? И нужно так же мыслить, как этот источник. Всеблагой источник. Вот это означает освобождение ума при жизни уже. Сознание Кришны. То есть мыслить так, как вот мыслить источник. Или другими словами, этикет. Не делай неприятного никому другому. То, что тебе неприятно, нехорошо, не делай для других. Простая вещь, допустим, описана в Хари Бхакти Виласе. Не испражняйся на дороге. Нехорошо это. Здесь мы смеемся, потому что ну, кто-то будет испражняться на дороге. Но в деревнях люди живут, там где-то в других регионах они это делают. В других условиях это происходит. И там необходима была эта вот заповедь. Почему? Это неприятно для других. Вы идете по дороге, воспеваете святые имена, и вдруг вот у вас на дороге прям такая картина живописная, сочная. И эта ассоциация переходит на ваш ум, неприятный ум. Этот мир можно так организовать, что он будет напоминать о духовном мире. Он материальный. Но при помощи культуры человека, его усилий, разумных усилий, можно его так организовать, что он будет напоминать нам духовный мир. Для этого существует поведение. Если ты видишь, что человеку что-то неприятно, немедленно измени это в своем поведении. Но во всяком случае, к вайшнавам мы должны быть очень внимательны. И так, что человеку неприятно, что я говорю, я продолжаю делать неприятно, и мне нравится это. И мне это еще нравится. Потому что он нехороший человек. Это основание. Я так думаю. Мне так кажется. А что думает источник? Что думает источник? Почему вдруг я себя оценил хорошим? А? Лучше него. Просто потому, что видел какой-то плохой поступок. А вспомни свои поступки. Сколько у тебя плохих поступков? Почему ты вдруг здесь оценил, дал такую оценку? Почему ты не можешь уступить другому мнению, если человек убежден в этом? Почему не хочешь уступать другому мнению? Вопрос, да, нужно разобраться в себе. Почему такое поведение? И мы сможем понять при помощи вот этой санкхи, самоанализа, мы сможем понять, что там есть душа, а она никому не завидует. У нее нет никому претензий. Она не склонна совершать насилие, а она любит прощать. У нее другие вкусы. То есть я и есть душа эта. Я и есть эта душа. В изначальном виде я его частичка, я подобна ему. Я попытаюсь вести себя божественно, по наставлениям шастр, духовных учителей. Я буду это делать, потому что я душа, значит, это возможно для меня. Значит, это возможно, потому что это мое истинное я. Это не что-то приносится насильственно со стороны материальной природы. Стань хорошим, стань хорошим, стань хорошим. Ты уже хороший, как душа. Ты должен знать об этом. Знать себя лучше нужно. Но в материальном мире я себя оцениваю по отношению к другим людям. Почему я хороший? Потому что другой хуже меня. Если я не встречал кого-то лучше себя, я думаю, что я самый хороший. И когда Шилпрапада проповедовал своим первым ученикам, они с ним общались очень просто. Они еще не знали этого этикета с духовным учителем. Позже это проявилось, усиливалось, как ученики уже видели Прабхупаду, его величие, его духовную силу, его преданность духовному учителю и прочее, прочее, прочее. Сейчас это растет и растет и растет. А первые ученики не всегда это осознавали, они не знали ничего, и Прабхупада с ними шутил больше, так вот, понимал их уровень. Сказал, что будет инициация. А они спросили, а что такое инициация? Говорит, это я вам скажу перед инициацией. Он даже не сказал, что такое инициация. И они, конечно, начали думать, что такое инициация, что будет. Ну, спрашивали Киртанананду обычно, потому что он читал какие-то имперсональные учения до этого. Как ты был в чем-то осведомлен? Говорит, да ничего страшного, можно принять. И по его совету они пошли на инициацию. И Прабхупада сказал, инициация означает, что теперь вы будете вот делать то-то, то-то, а мне поклоняться как Богу. Ну и вообще ты ошарашил, говорит, что если бы, говорит, водородная бомба взорвалась, бы мы не удивились так, как удивились вот в этот раз. Ведь он же говорил, что гуру не Бог. И теперь он, говорит, поклоняться как Богу. У них была такая проблема. Они снова пошли к Киртанананде. Так вы у него спросите сами, Зайдите и спросите. Они очень серьезно вошли к Прабхупаде, постучали. И некоторые не любили кланяться тогда. Говорят, я не чувствую поклон, не нужно делать поклон. Прабхупад не настаивал. Вот. И Прабхупад сказал, что гуру не Бог. Но ему нужно поклоняться как Богу. Так вы учитесь служить Богу. Но гуру не является Богом. А, ну это понятно. Это более-менее понятно, хорошо. Вот. И кто-то включил, Хаягрива Прабху включил однажды музыку Рави Шанкара Прабхупаде. Ну там ситара, там все такое. И Прабхупада заулыбался. И говорит, это музыка для чувственного наслаждения. Хаягрива говорит, нет, Прабхупада, как? Рави Шанкар. Прабхупада улыбался, говорит, да, это для чувственного наслаждения. Эту музыку в храмах включают, Прабхупада, не для чувственного наслаждения. Не-не, говорит, он бизнесмен, Рави Шанкар. Не согласен, говорит, он эту музыку в храмы включает, Прабхупада, нет, это хорошая музыка. Прабхупада, не-не, говорит, для чего-то наслаждение. Смеялся, смеялся, смеялся. Чем больше он с ним спорил, тем больше Прабхупада смеялся на меня. Он Пати Мухарадж вспоминал, что, говорит, я не кланялся. Я тоже советовался с другим, кто тоже не кланялся. У меня, говорит, нет, это, я, говорит, тоже не люблю эти поклоны. А потом все-таки они спросили, а все-таки мы должны кланяться Прабхупаде? Да, ты должен. Ты что, ученик, ты должен. И это чувство придет к тебе. Это практика. Это практика, это поведение важно. Если даже мы принимаем его неосознанно, под руководством духовного учителя, она даст хорошие плоды. Как воспитание, да, тоже прививаются какое-то поведение сначала, потом приходит осмысление. Если мы хотим осмыслить Кришну, нужно изменить поведение, улучшить поведение. То есть гьяна, вигьяна нужно. Действие, правильное действие. Именно оно открывает знания, именно отношения. Отношения. Без действия отношения не проявляются. Можете встать рядом друг с другом, просто стоять, молчать, и ничего не произойдет. Вы так и не поймете, кто рядом стоял, как в метро. Час простояли там где-то, или присидели в самолете 5 часов с кем-то, и так и не поняли, кто сидел. Действие должно быть. Нужно знать, а как говорить, о чем говорить, как избегать конфликтов, как понять друг друга, как приблизиться с друзьями, как устранить все враждебные отношения. Но есть другая наука, а как стать врагом, тоже есть наука. В политике есть такие вещи, как враждовать. Как из друга сделать врага. Иногда политики делают это. Или из врага сделать друга. То есть тоже действия какие-то. Манипуляции этим, это в страсти происходит. В страсти мы так и думаем, вот мне нужно дружить с этим человеком, потому что вот он потом поможет мне. В чем-то он мне нужен будет вдруг. На всякий случай я не буду портить отношения с этим человеком. У него есть своя власть, у него, может быть, есть деньги. Или, может, он влиятельный такой еще. Вот поэтому мы в страсти размышляем, да. Но благочестие накапливается не таким образом. В страсти оно растрачивается, благочестие. Можем служить и выслуживаться, но у нас не будет доверительных отношений ни с кем. При помощи выслуживания не происходит сближение отношений. Но преданное служение, действительно, когда это делается искренне, с любовью, с доверием, вот тут нужно увидеть это поведение, как это делается. Как общаются преданные? Уровня Прахлады Махараджа, например, или уровня Двараки, как они общаются? Матхура, Дварака, Вриндаван, как общаются, например, описывается, зачем их игры, их отношения, их слова, да, вот великие, святые описывают все, что они там делают. И, собственно говоря, мы не видим, чтобы во Вриндаване, в обители Кришны, кто-то следовал садхане, какой-то практике. Никаких 16 кругов мантры, там о регулирующих принципах никто ничего не говорит. Веды там практически не изучают. Почему? Они их знают через поведение. Они все это знают. Но поведение их настолько простое, что кажется, какая-то деревня вообще. Очень простое поведение. Поэтому это не сложный процесс. Нужно просто понять, что такое поведение вайшнава. А оно очень простое. Но ничего другого не нужно туда добавлять. Или совершенствовать его не нужно. Эта простота исходит из души, потому что именно в простоту вкладывается высший смысл. Сложное можно разобрать на части. Самое простое, его даже на части не разберешь, его легко понять. Это становится очевидно. Но сложное, состоящее из многих деталей, всегда это головоломка. Как разобраться в нашей жизни, если у нас сложное поведение? Мы то добрые, то злые. Непонятно, как с нами общаться, и когда будет взрыв вообще, и когда будет обида, и непредсказуемы. Что эти гуны, они вот, понимаете, там защита есть какая-то, свои мысли, свои убеждения, свои приязни, неприязни. И в этом смысле сложно общаться с человеком, поэтому мы переходим на формальный язык, деловой язык. Так, и даже в этом случае тоже сложно. Тогда нужно платить за наши отношения, за то, что мы делаем что-то. И вот эта оплата, она держит наши отношения. Но не любовь. Если не платить, ничего не будет. Люди приходят к начальству и все делают, что не говорят, вежливо общаются, потому что им платят. Это не вайшнавское поведение. Это внешняя культура. А когда Господь Чайтанья остановился на границе с мусульманами, мусульмане забеспокоились, там скопление людей образовалось, и подумали, может быть, индусы хотят напасть на царство это. И шах, он посылал туда лазутчиков, чтобы понять, что же там происходит. Такое огромное скопление людей прямо на границе по реке. Но там Господь Чайтанья остановился, и люди пришли туда за этой пхавой. И там преданное служение, оно спонтанно проявилось. Все совершали служение Господу Чайтанье друг другу, там пели киртан, там готовили что-то, там что-то такое происходило. Духовная атмосфера кругом разливалась, счастье, ананда, любовь к Богу распространялась просто через преданное служение. И эти лазутчики, они возвращались к шаху и говорили об этом. Там что-то чудесное, мы не знаем, как это оценить. Ты должен сам пойти посмотреть. Шах переоделся и пришел туда и увидел. Потом вернулся и сказал, это Бог. Это необычный человек. Подданные спросили, почему думаешь, что это Бог? Может быть, просто великий святой? Ведь может быть великий святой, но скорее всего это Бог. Говорит, посмотрите, миллионы людей служат ему. Он им ничего не обещает. Взамен ничего не дает. Вы мне служите очень хорошо. А если я вам не буду платить, вы будете мне служить? Он в глаза им посмотрел, всем своим придворным, которые преданно служили ему, умереть за него были готовы. А если я вам не буду платить? И все опустили глаза. Никто не решился сказать ничего. Видите? Только Бог может так действовать. Вот это поведение. Не ведите себя так, чтобы заставить кого-то служить себе или прославлять себя. Эта слава придет к вам, если вы просто бескорыстно служите Богу. Этой славой будете пользоваться для преданного служения, не для чувственного наслаждения. Это поведение вайшнава. Ничего для себя не хочет. Сравнивается с птицей чатака, которая летает высоко в облаках и пьет воду из облаков. Она никогда не спускается на землю, чтобы пить воду. Она живет в небе. На этом уровне находится всегда. И так это помогает нам распознать философию Сангхи, когда мы эти материальные вещи анализируем, обсуждаем и начинаем понимать, что наша душа, наша цель, наше стремление за пределы материи уйти там, где есть вот эта любовь духовная, служение, преданное служение, там, где есть чистота настоящая. Меня туда тянет, туда влечет. Мой разум туда влечет меня. При изучении я вижу выше, 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 и в конце концов мы приходим преданному служению. И оно легко достается. Анализ может быть, да, нужно потрудиться, поучиться, изучить какие-то вещи. Но если мы сразу принимаем образ жизни преданного, это не будет трудно. Вы поймете все системы йоги, любые. Карма-йогу, гьяна-йогу, аштанга-йога, все откроется вам. Праны узнаете, что такое. что такое гуны, как работает карма. Это все проявится через служение, через деятельность, через поведение. То есть правильное поведение открывает все, даже устройство этого мира. Ученый человек, он может быть умным, но у него нет поведения соответствия, что природа открыла ему саму себя. Ему приходится ломать эту природу, чтобы понять, что там, как она устроена. Ломать, изучать, препарировать мертвые тела. А как жизнь изучить перед глазами? Ее нельзя препарировать. И они идут путем как бы вот разложения на части, да, взрывают что-то, ломают, исследуют, как дети, они игрушки ломают, чтобы понять, как это устроено. Это их разум детский. Но душу вы не можете сломать или препарировать живое существо. Значит, тут другой метод используется. Этот метод называется чистое любовное преданное служение, сотрудничество в служении Богу. Так раскрываются все личности, и раскрываются они практически бесконечно. В служении Богу происходит постоянное обновление. Всегда интересно общаться, всегда есть что-то новое, всегда есть какие-то новые реализации. Этот путь не пресыщает чувства и ум. Нельзя сказать, что я устал от преданного служения. Любовь имеет такую природу. Вы не устаете. Вы настолько не устаете, что когда вы общаетесь, вы не замечаете, как проходят часы. Вы не устаете. Вы расстаетесь с нежеланием. Такая сила внутри есть у человека. Вот эту силу нужно ее освободить. Как? Через преданное служение. Не через ссоры, не через драки, не через претензии в семье друг другу. Не через насилие, не через хитрость свою, как заставить человека служить себе. Ни один этот путь не раскроет нам личность. Мы только обесценим друг друга. Мы скажем, ты плохой, ты плохая, и все, собственно, не святые. Таков вывод будет, святых нет. Это обесценивание. Но если мы начнем заниматься преданным служением серьезно, строго, правильно, в соответствии с писаниями, с волей духовного учителя, Парампуры, Кришны, мы видим, что преданные и птицы преданные, и собаки преданные. Все преданные, все духовные, оказывается. Это покрытие, да, оно существует, но это не так важно. Зачем об этом говорить много? Зачем спорить на эти темы? Это временно. Это же временно. Вы мужчина, вы женщина, это же временно. Что вы отстаиваете свою женскую природу, а вы мужскую судьбу? Зачем? Она пришла, она скоро уйдет, очень скоро. Как только состаритесь, она уже потеряет всякий смысл. Несколько лет в молодости она играет какое-то значение, вот эти различия полов. Потом нет, в детстве она не играет большой роли, и в старости тоже не играет уже большой роли. Она тут же уходит. Ну, стоит ли придавать большое значение этим таким отношениям? Это тоже разум, это тоже, говорит, прохлада Махараджа, Бхагавата, о жизни человека. Это тоже анализ, который открыл глаза, вот так и происходит, точно так происходит. Но есть другая сторона, надежда. Надежда никогда не умирает. Говорит, они говорят, что умирает последний. Мудрецы же говорят, никогда не умирает. Даже когда вы умираете, надежда остается. Представьте себе, какая сила сознания. Вы никогда не признаете факт смерти своей. Этого не произойдет. Может быть, вы смиритесь перед ней, перед ее силой, но вы не признаете ее факт существования. Вы всегда будете надеяться на продолжение жизни. Это надежда. Вот эту надежду нужно направить на Кришну. Веру, на надежду, любовь на Бога нужно направить. Не нужно на свои планы ложные направлять эту надежду. Вот почему материалисты слепы становятся. Эти фактов не видят, что жизнь временная, что эти ценности временные, что конфликты — это не путь к развитию. Сегодня много политики в мире, много перемен. Но вы не услышите в их разговорах, чтобы кто-то сказал о дружбе между странами. Только расчет материальный. Вы не увидите этого, не услышите ничего подобного сегодня. Даже в голову такого не придет. Их надежды на самоутверждение каждого. Я все равно надеюсь, что я буду главным, я буду сильным. Я одержу победу. Поэтому они не видят реальности. Знание скрыто от них. Они понимают, что их жизнь сокращается с каждой секундой, а они строят большие планы при этом. Поэтому преданное служение снимает эту иллюзию. Дайвихи эши гунамаима мамая дуратия. Мамэвая пропаднята маяма там таратите. То есть это материальная природа непреодолима, трудно преодолима. Но если ты предаешься Богу, предаешься Кришне, легко выходишь под ее влияние. Это оказывается нетрудно и просто. Но понять это может искренний, честный человек. Нельзя это принять с двойным дном. Я принимаю форму преданного, но внутри я также имею какие-то свои планы. И тогда возникает что? Что религиозный человек может стать агрессивным по отношению к кому-то. Другая религия, смотрите. Почему? То есть это материальное качество проявится. Это мотив. Мотив все-таки чувство превосходства должно быть. Моя религия, она выше должна быть. Почему? А другая религия неправильная. Но если человек выше поднимается, он уже видит не по разнице в культуре, языке и одеждах, и способе поклонения, а качество видит. Он видит, что и там святые есть, и тут святые есть. Какая разница? Он не будет агрессивным. Не имеет значения, где вы святой, в какой религии. Святой — это качество уже, это не... Вообще святые, они не принадлежат религии как таковой. Если конфессионально рассматривать, это уже другая категория людей. Это достояние всего мира. Любой религии. То есть святость — это уже достояние всех религий одновременно, сразу же. Это качество. И есть, конечно же, чистое преданное служение. То есть высота всего, когда можно увидеть, что Бог в сердце каждого существа один. Один и тот же. Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху подтверждает это. Иха яся харирдасе. Каждый человек единственной целью, которой является служение Верховному Господу под руководством Духовного Учителя, где бы он ни находился, является Дживан Мукта. Иначе говоря, он достиг стадии освобождения, оставаясь в материальном теле. Это Дживан Мукта называется. Освобождение, находясь в материальном теле. Есть пример в Бхагаватам, что это, как это понять, находясь в материальном теле, уже будучи освобожденным, быть освобожденным душой. Кокосовый орех приводится пример. Если он незрелый, там есть жидкость, и сам орех, он прочно прикреплен к стенкам внутренним оболочки кокоса. Он растет оттуда, он не отделен. Это он зеленый. Но когда он созревает, сам орех, который вот рос от оболочки внутренней кокоса, отделяется от оболочки кокоса, и вы слышите, как стук. Значит, он зрелый. Все, он созрел. Он внутри находится, это кокосового ореха, но не соединен с ним. Такой пример дают веды. Дживан Мукта. То есть можете находиться в этом теле, но вы не соединены с этим телом, с его желаниями и чувствами, потребностями. Оно само по себе действует, вы сами по себе действуете. Само по себе. Например, вы водитель в машине. Не означает, что вы машина. Машина просто жжет бензин, там работают клапана, под давлением вращение происходит, колеса двигаются, все. Но у вас-то есть своя личная жизнь при этом. Вы соединены только для того, чтобы как средство передвижения использовать, чтобы достичь какой-то цели. Но вы не имеете отношения, ничего общего с этой машиной. У вас есть жена, у машины нет жены. У вас есть разум, у нее нет разума. Думаете, у этого тела есть разум, что ли? Это душа, пока там находится. Можно сказать, что есть разум и чувства. Души нет, нет в этом теле ничего. Тоже такие примеры помогают нам понять, что есть еще личность, и у нее личная жизнь, отличная от материального тела и потребностей. Еды, сна, совокупления, обороны – это функции поддержания тела и продолжения рода. Всего лишь навсего. Это механизм. Душа – не механизм. Она живет совершенно другой жизнью. никак не связанные с функциями этого тела. Дживанмукта. Иногда в умах неофитов возникают сомнения в том, что в том, является ли духовный учитель освобожденной личностью. Зачастую они недоверчиво относятся к телесной стороне деятельности своего духовного учителя. Однако по физической деятельности духовного учителя нельзя судить, является ли он освобожденной личностью или нет. Для этого необходимо видеть духовные качества, которыми обладает духовный учитель. Само слово «дживанмукта» подразумевает, что человек находится в материальном теле. И, следовательно, у него остаются некоторые материальные потребности, так как тело является материальным. Но поскольку он полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. То есть душа – это слуга Кришны, частичка Бога. Все. Вот ее определение. Если вы служите Кришне, сосредоточены постоянно, стабильно, фактически это уровень освобождения. Вы уже не действуете как тело. Душа определяется, она слуга. Там, внутри этого тела, есть слуга, вот он. И вот мы хотим вот проявить это служение, духовную деятельность. А обрести освобождение значит возвратиться в свое изначальное состояние. Это определение освобождения дает Шримад Бхагаватам, Муктир Сварупи на Вьявасти Ти. Сварупу, истинную природу живого существа, описал Господь Читания. Дживира Сварупахая, Кришнира Нитядаса. По своей природе живое существо является вечным слугой Верховного Господа. Если человек полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. Судить о том, достиг он освобождения или нет, нужно только по его деятельности при этом служении, а не по каким-то другим признакам. Тут конец комментария, остановлюсь. Если есть вопросы, пожалуйста.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, а вот вы говорили про вайшнавское поведение, оно зависит больше от качеств, которые развиты вайшнавские, или от сознательных усилий, когда мы просто отслеживаем какие-то...
Оно зависит от качеств того преданного, в котором, который ведет себя как вайшнав уже, обладает качествами. Но не от наших качеств. Сначала мы можем не иметь качеств. Но кто-то имеет качество, и мы видим. Это вдохновляемся, да? Действовать как вайшнав. Это называется будхи, разум, будхи-йога. При помощи разума. А качество постепенно развивается.
Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Вот история про Индру. Он получил желаемое, следуя поведению вайшнава. Но, получается, в этой истории не были учтены мотивы, и вообще поведение не учитывает мотивы. Или как мотивы влияют... Это же внешнее было поведение. Но получил он дары по-настоящему. Почему это сработало? Если нам все время говорят, что внешнее, это не так важно. Тоже важно, но важнее мотивы.
Просто у Индры есть сила брать такие вещи. Это же Индра был. Это не был обычный человек. Если, скажем, нам предложить взять у кого-то поведение и силу, мы не знаем, как это сделать. У нас нет силы взять это даже. Для нас это полтонны тяжести, может быть, или тонна. Я не могу такой груз взять. Я не понимаю, о чем даже поговорить. Вашу силу, как ее взять? Ваше благочестие? А что это, как это? Человек даже не поймет. Нет такой силы разума. Ну, это же Индра был.
Поясните, пожалуйста, что значит сила брать?
Сила брать?
Да.
Ну, вот пример же, ты видишь, какие-то тяжелые вещи мы же не можем взять. Не по силам, которые. Также это касается, например, деятельности. Иногда преданные берут деятельность не по силам. Тоже не могут ее удержать. Это понятно. Также мы хотим, скажем, стать парамахамсами вдруг в какой-то момент, но, оказывается, не можем взять эти качества. Даже когда видим, у кого-то есть качество, у моего духовного учителя есть такие качества, я пытаюсь взять, но у меня нет такой силы еще взять и держать долго эти качества. Я их храняю где-то. Ну, это понятно. Размышлять.
Позвольте еще один вопрос, пожалуйста. А что должен делать и чувствовать ученик, когда он получает взаимоисключающие наставления, противоречивые? Например, если режиссер дает указания актерам на сцене и дает им противоречивые указания, спектакля не получится. И если от разных старших, очень уважаемых старших, приходят взаимоисключающие наставления регулярно, то какова позиция ученика в этом и в чем он должен развиваться в эти моменты?
Как рыба в воде должен жить. Слона смывает река, а рыбку нет. Так что он должен приспособиться плавать. Даже ачарьи некоторые говорят разные вещи на один и тот же момент. Но мы тут как рыбки просто. Между этим туда-сюда плаваем. Духовная, в конце концов, практика, она не стереотип. Вы это увидите позже. Очень хорошо. Можно изучить все стандарты, и кажется, что все понятно. Но это потому, что стереотип появился. А в другой ситуации будете изучать все заново. Бхагавад-гиту начнете заново изучать. Заново вообще, с белого листа. С одним человеком вы должны использовать этот стих Бхагавад-гиты. С другим человеком нет, перелистывайте страницы. Это не подойдет, это под этот стих нужно. Никаких стереотипов.
Хари Кришна. Дополнение к вопросу про Индру и про Лада Махараджа. Индра, он попросил пожертвования? То есть он попросил именно это пожертвование?
Да, он попросил, он пришел именно с целью спросить причины его могущества. Как ты достиг этого?
А Пралад Махарадж при этом, он, ну, не потерял же свое благочестие?
Он же преданный. Он остался преданным. Но всю силу отдал Индре, потому что он глава полубогов. И удачу.
Интересная история.
Спасибо. Эта история очень интересная. Здесь же Прохлад выступает в роли просто царя демонов. Но мы-то знаем, что он преданный. Поэтому он одновременно обрадовался и испугался. Я говорил об этом.
Гуру Махарадж, по поводу поведения. Обычно, вот когда пример какие-то приводят материалиста и вайшнава, говорят так, что как раз-таки сознание их различает. Или мотив, как вот Нитай Мангал Прабху сказал. А вы говорите именно о поведении. Я правильно понимаю, что в данном случае, когда вы это говорили, это как синонимы мы должны воспринимать? Это как вот первый вопрос.
Да, можешь воспринимать, да. Значит, связано поведение и сознание. Ты же понимаешь.
В данном случае синоним. А вот если мы... Ну вот как в таком случае, вот иногда видишь человека, он, знаете, обладает такой строгой праведностью, скажем, да, такой рафинированностью. Вот как не превратиться в такого человека, когда мы чисто поведение должны соблюдать?
Когда человек так правильный, да, во всех отношениях.
Такой правильный, праведный, строгий, такой, знаете, такой немножко
строгий,
такой...
Да, такой правильный, высокомерный такой. Наверное.
Высокомерный – это уже для него отрицательное.
Нет, не высокомерный.
Нет,
любящий.
Нет, он такой... Он такой строгий, знаете, такой.
Любящий? Или нет. Только строгий? Значит, высокомерный. Ну, надо различать тогда это.
Вот какое основное качество это должно быть?
Качества должны нас вдохновлять. Они вдохновляют, когда мы эти качества в служении используем. Не для власти своей, а для служения. Тогда они вдохновляют других качеств. Если эти качества хорошие используют для своей славы, они никого не вдохновляют. Подавляют. То есть знания можно использовать для своей славы. Можно использовать, чтобы помогать людям. И все остальное тоже. Как мы пользуемся этими качествами? У нас же есть хорошие качества, но их нужно еще правильно использовать.
Хари Кришна Гуру Махарадж. Вы сказали, что от преданного служения не устаешь. То есть у меня сразу включается такая логика, что если ты устаешь, значит, ты занимался непреданным служением. И как свою деятельность сделать преданным служением?
Тело устает. Почему не устает тело? Мы же идем отдыхать, мы спим, потому что есть, ну, эти гуны вращаются, тело, оно в гунах природы живет. Но имеется в виду, что вы не хотите прерывать свое преданное служение. Вы идете спать, скажем, если вы этот день провели в чистом преданном служении, вы идете спать с мыслями, что завтра я буду делать то же самое. То есть я хочу продолжать. Вы уже вечером готовы начать служение утром. Это сознание Кришны. Поэтому вы можете подняться в 3:30 утра, например. Рано подняться можно, потому что вы внутренне не устаете. Можете тело поднять, которое лежит без сознания в это время. Слюна течет. Вообще никакое. Но вы можете поднять его, потому что ваше сознание, оно не устает. И вы рады становитесь. Нет, у кого микрофон?
Ну, Гуру Махарадж, я правильно понимаю, что вот демонические личности, которые участвуют непосредственно в лилах Кришны, они обладают энергией зависти, материальными желаниями, но они не деградируют, а все равно получают освобождение, потому что служат Кришне, без них не было бы лил. Но к нам это как бы не относится, когда мы служим. И
демоны? Ты про демонов говоришь?
Про демонов, а потом, ну, я думаю про нас. У нас тоже есть какие-то демонические качества, но мы тоже служим, но мы идем как бы в деградацию.
И если мы следуем демоническим качествам, Кришна говорит Бхагавадгите, что их сталкивают низшие формы жизни таких людей. А они теряют свое положение. В Гите говорится.
А вот в общении со старшими преданными мы часто по привычке такой светский этикет применяем, к которому привыкли. И как сделать так, чтобы это общение было вайшнавским со старшими?
Вайшнавским?
Ну, как бы правильным. Вот как преданный себя должен вести. Не просто этикет такой внешний применять.
Можно просто этикет применять, ничего страшного. А что тут страшно? Почему боишься?
Ну вот говорят, что ну, не надо благодарить духовного учителя, там, что, спасибо за лекцию, вот такие вот вещи.
Это светский этикет, спасибо. Потому что отблагодарить-то невозможно. Если я начинаю думать таким же, что сказать спасибо своему духовному учителю, как это мелко выгляжу, когда думаю таким образом. Как я его благодарю? Возможно его благодарить вообще? Я буду служить ему. Я буду служить ему. Вот всю эту жизнь, да? И следующую тоже. Потому что, а как по-другому я благодарю? О, спасибо, Гуру Махарадж, за хороший киртан. Это как-то выглядит немножко странно, да, в этих отношениях.
Хари Кришна Гуру Махарадж, вы сейчас раскрывали вот этот вопрос о Дживу Мукти, что можно получить освобождение, находясь уже в этом теле. И получается, что тело живет своей жизнью, да, а вот душа живет своей, другой жизнью. И вот когда это на уровне чистого, преданного, по поведению можно понять, что как живет душа. Но находясь вот на нашем уровне, вот на этом обусловленном, начальном, на моем вот уровне, я скорее про себя говорю, что делает душа в этот момент? То есть я еще обусловлена, да, и я действую на уровне тела, еще на уровне ума и разума. Стараюсь понять это. Но вот в этот момент моя душа, что она делает?
Есть такое кресло, массажер. Туда так садятся, значит. Уф, и так оно вас мнет, так вот этот прутик такой. Вот. Это находится в теле, похожая штука. Пока оно приятно, как массажер, значит, мы просто себя хорошо чувствуем. Наверное, на фоне можно задать вопрос, какой-то что-то обсудить. У камина, там, с чашкой кофе, поговорить об абсолютной истине. В комфортном в этом теле мы разместились, и мы так рассуждаем, нам приятно такие беседы тоже вести. Но это как с примесью чувственного наслаждения. А бывает тело некомфортное уже. И там вроде тот же самый массажер, только у вас почему-то все болит, когда это все происходит. И вы ни о чем другом думать не можете. Вы почему-то не можете говорить об абсолютной истине. Что случилось? Вы говорите о чем-то другом. Вы зовете кого-то другого, не Кришну. Это зависимость от тела. Поэтому надо использовать, пока у нас комфортное тело, во всяком случае, ну, вот молодость надо использовать серьезно в духовной практике. Если мы это не обретем, этот опыт, я не это тело, когда вы на самом деле можете осознать, даже находясь в здоровом, комфортном теле, что жизнь полна страданий. Вы должны быть тонкий разум для этого сформировать. Итак, жизнь полна страданий, но меня это не касается. Я наслаждаюсь сознанием Кришны. Это иллюзорно. Нет, сострадание также должно пробудиться. Вот эти качества мы должны развить до того, как тело начнет ломаться еще. Прабхупада на смертном одре спрашивал ученика, а как твое здоровье, как твой насморк? Говорит, я простудился, он видел это. А он лежит на смертном одре. Меня видел, говорит, ну как тебе здоровье, как твоя простуда, тебе лучше? Тело уже никакое, ну а сострадание остается, смотрите, оно кажется сильнее. Не тело, с телом не связано с моим. Значит, есть душа.
Гуру Махарадж, вопрос из трансляции. Если искренне, с доверием, преданно служишь, а потом видишь эксплуатацию и на самом деле имперсонализм, то зачем продолжать поддерживать эту фальшь?
Тогда революция, гражданская война, все правильно. Мы же знаем, что нужно делать. А кто вас заставляет поддерживать эту фальшь, если вы видите фальшь? Кто вас заставляет на фоне этой фальши лгать кому-то или дурные вещи говорить? Главное, чтобы вы оставались преданным. Мало ли, что я вижу вокруг. Ну, оставайся преданным. Тут есть как бы такое возмущение, да, вот что-то там неправильно, да тут все неправильно. Неправильно, что мы вообще пришли сюда, в этот материальный мир, уже. Да, Шива так видит, он разрушит все в конце. Все кончено будет. Сгорит вся вселенная. Это неправильно. Не должно быть этого. Что это такое? Рождение, смерть, болезни, тут войны. Страдания сплошные вообще, рождение с трудом, жить трудно, умирать вообще тяжело. И постоянно, они не видят ничего, не понимают, они продолжают все это делать в том же духе. В конце творения Шива гневается, видя это. Все сгорает.
Дорогие преданные, у нас завершающий вопрос.
Хари Кришна, такой вопрос. Вот говорили про давление материального мира. А есть ли такая возможность, что на вайшнавов давление материального мира чуть меньше, чем на остальных?
Да, да, меньше.
Или мы просто реагируем по-другому, то есть чем вот обычные люди? Или все-таки вот чуть страданий нам меньше и...
Меньше, правда. Смягчаются обстоятельства. Ну, Прабхупада говорил так, он даже приводил примеры, что вы можете порезать свой палец на кухне, вместо того, чтобы быть зарезанным на улице. Такой пример приводит Прабхупада. Что карма смягчается, она не уходит полностью, она смягчается сильно. Если мы занимаемся преданным служением, то, конечно же, что касается кармы, называется Кришна-карма уже, добавляется слово Кришна к нашей судьбе. Это становится как бы, ну, нашим путем к Богу. Наша судьба, да, вот она, без Кришны, просто карма. Жестко там, холодно, что посеешь, что пожнешь, все. Но с Кришной это путь к Богу. Та же самая судьба, она уже будет откорректирована для того, чтобы пройти путь, вернуться к Богу. Так, Маджима Дакини.
Thank you very much for the class, Maharaj.
Спасибо большое за лекцию.
It was really interesting about the behavior.
Момент проповедения был очень интересен.
So we understood that we can observe somebody who has very good Vaishnava behavior.
И мы поняли, что можно наблюдать. Учиться у кого очень хорошее вайшнавское поведение.
And then we will become better by following and adopting that kind of behavior.
Наблюдая за Дим, можно стать лучше, так как мы будем принимать и учиться этому поведению у него.
And in the story of Prahlad and Indra, Indra stole that behavior, and Prahlad was bereft of his good behavior.
И вопрос в ситуации с Прохладом, когда вот получилось, что Индра он украл все это у Прохлада, а у него осталось это, или он лишился этого?
So you explain it was special power.
Вы объяснили, что это было особое могущество его.
But in our case, if we observe the behavior of a wonderful devotee, we won't steal it.
Но в нашем случае, если мы увидим, что кто-то себя хорошо, замечательное у него поведение, мы же не будем у него это поведение воровать. Не так же, да?
Там Махабхарате это не описывается уже подробно, да? Но Шримад Бхагаватам говорится: «Индравивья кулам локам мридаянти юге юге». То есть он приходит, чтобы защитить Индру и полубогов. То есть он защищает полубогов. Демонов он убивает. А поскольку Прохлад Махарадж великий преданный, но он служит демонам, и даже богиня процветания пришла служить демонам, потому что он такой большой преданный, Индра отобрал у него это. И Прохлад Махарадж вернул Лакшми туда, к полубогам. Он же преданный, он понимает, что так необходимо. То вся удача пришла уже к демонам. Из-за Прохлада Махараджа, из одного. А ему это не нужно было, потому что у него в сердце есть преданное служение. Но Махабхарате это не анализируется. Просто эта история описывается. Собственно, эту историю рассказывает Дритараштра Дурьотхане, чтобы как воспитать его, следить за своим поведением. То есть ты потеряешь тогда силу, ты потеряешь благочестие, потеряешь удачу, если поведение будет плохим. Попытается его научить хорошему поведению. В этом контексте. Хорошо. Да.
Спасибо.
Праздничная раздача присутствует? 8 марта сегодня? Вы хотите, чтобы я их поздравила с 8 марта? А Шрила Прабхупада поздравила с 8 марта?
Я не слышала в те времена.
Поэтому по случаю 8 марта Маджима Дакини раздает просад.
And so that's because of today's 8th of Туда March, you will distribute prasadam.
И цветы тоже, да. Маджима Дакини будет раздавать сегодня. А я должен сейчас идти, у нас сейчас будет инициация. Да, у нас преданный получает гаятри. Встань, пожалуйста, чтобы все тебя видели. Вот. Ну, он раньше просто уезжает, должен уехать завтра, поэтому сегодня он получит гаятри мантру. Ему первому нужно просад дать. Да, но он есть не должен пока не получит гаятри. И хорошо, если у него будет гирлянда какая-то. Нет у нас гирлянды никакой. Есть гирлянда? Да, нужно прямо сейчас ему гирлянду, потому что Гаятрия. Пойдем сейчас ко мне туда в кабинет получать Гаятрию. Шрила Прабхупада ки джай.